В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Короткий бросок на север. Чем ближе выборы, тем смелее отклоняется грузинская власть от прозападного курса. Год без Инала Джабиева. История одного забвения. Школа карантина. Как в Абхазии встречает День знаний в условиях пандемии. И не только в Абхазии. Все это, а также Георгий Гахария, чужой среди своих и чужих, не до кворум, как в Цхинвале придумали новый способ обойтись без оппозиции, рубрики «Обзор прессы», «Не круглый стол» и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа, у микрофона Вадим Дубнов. Главная тема недели – демарш грузинской мечты, вызвавший очередную политическую бурю в Грузии. Объясняя свое решение об отказе от макрофинансового транша Евросоюза, премьер-министр Ираклий Грибашвили заявил, что его не интересует критическое мнение европарламентариев, а также заявление представительства Евросоюза в Грузии о том, что страна не выполнила сопутствующие обязательства к траншу по реформе в судебной системе. Многие правозащитники и оппозиционеры расценивают это как сворачивание страны от прозападного курса в сторону северного соседа. О том, что Грузию там все еще любят и ждут, напомнил и глава российского МИДа Сергей Лавров. Все это в Тбилиси многим показалось не случайным, рассказывает Мзии Парисишвили.
Чем больше аргументов от правительства грузинской мечты в пользу отказа от макрофинансового транша Евросоюза, тем больше сомнений и возмущений со стороны оппонента власти, правозащитников и наблюдателей. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили не ограничил с критикой нацдвижения его лидера Михаила Саакашвили. Европейскую народную партию, самую крупную политическую силу в Европарламенте, он назвал сообщником Саакашвили в его антигосударственных вредоносных действиях. Главу правительства не интересует мнение и других европарламентариев, среди которых Виола фон Краман. Накануне она на своей странице в Твиттер прокомментировала отказ правительства Грузии от второго транша словами: «Вы не можете отказаться от того, на что не имели права», напомнив, что Грузия не выполнила обязательства по реформе судебной системы. Иракли Гарибашвили ей ответил:
«Европарламентарий мне не начальник. Мой начальник – грузинский народ. Меня не интересует, что скажет европарламентарий. Я говорю своему народу, это был заем, от которого мы отказались».
Виола фон Краман не замедлила с ответом Гарибашвили: «Очень заманчивая карьерная перспектива. Я люблю Грузию», – написала она в соцсети. Тем временем глава правительства Грузии отмахнулся и от замечаний западных партнеров по поводу несовершенства судебной системы.
«Сегодняшняя судебная система Грузии намного опережает судебные системы членов государств Евросоюза».
Иракли Гарибашвили напомнил, что Рим не сразу строился и что грузинская мечта продолжит реформы. По его словам, сложившаяся сегодня ситуация не помешает его партии к концу правления в 2024 году внести заявку на членство Грузии в Евросоюз. Правильно читать заявления европейских структур учил сегодня журналистов министр иностранных дел Давид Залкальяни. Держа в руках заявление представительства Евросоюза в Грузии, он зачитывал отрывки и объяснял, как следовало все это понимать. «Вот обратите внимание, здесь сказано, что Грузия не смогла достаточно, я подчеркиваю здесь ключевое слово «достаточно», выполнить условия получения макрофинансовой помощи, в частности, увеличить подотчетность, независимость и качество судебной системы. А это по интерпретации министра Залкальяни означает, что реформа выполнена. Все дело в восприятии».
«В этом вопросе разные восприятия между нами и Евросоюзом, и это вызывает несоответствие позиции».
К тому же главный дипломат страны напомнил, что брать или не брать долг – это суверенное право государства. Позиция грузинских властей многие сегодня сравнивали с риторикой бывшего президента Украины Виктора Януковича, когда тот отказался от подписания соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, поведением Александра Лукашенко и, конечно же, заявлениями руководства России, интерпретирующего международные стандарты и нормы в устраивающем его ключе. Один из лидеров Лелу, Анна Нацлишвили, сказала, кого на самом деле считает премьер-министр своим начальником. Мы знаем, кто начальник Гарибашвили. Это Бедзина Иванишвили. Потому я и не удивлена его заявлением. Грузинская мечта сделала судебную систему хуже, чем было при нацдвижении. Мечта взяла и этот клан судей назначила бессрочно. Это реальность. А все, что заявил Гарибашвили о суде, это его фантазии. Представители правозащитных НПО также с возмущением встретили заявление премьер-министра, говорит представитель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе.
Это логическое продолжение провала реформы судебной системы. Если власти не сменят позицию, со стороны Евросоюза последуют более жесткие шаги. Но меня волнует не вероятность санкций на индивидуальных лицах, а то, чтобы ЕС и США не отказались от своих усилий и помощи, объяснив это тем, что у Грузии нет мотивации стать демократическим государством. Это будет означать полное возвращение Грузии на российскую орбиту.
Подтверждением этой опасности многие расценили сегодняшние слова главы российского МИДа Сергея Лаврова. Выступая в МГИМО, он сначала посетовал на то, что у Москвы и Тбилиси нет дипломатических отношений, но есть торговля.
Да, есть поток туристов. Наши люди любят посещать Грузию, я сам очень-очень люблю эту страну.
Что касается дипотношений, Лавров напомнил, что Грузия так и не извинилась за выдворение из страны российского депутата Сергея Гаврилова, из-за чего Москва решила повременить с безвизовым режимом и возобновлением авиаперелетов. Но это дело поправимое.
Если Грузия действительно хочет не разыгрывать российскую карту в стремлении сохранять, так сказать, покровительство Запада, а хочет с нами, как со своим соседом, нормально жить, мы к этому готовы в любой момент.
Грузия хорошо знакома с этой позицией Москвы. Она означает, что Тбилиси должна признать независимость Сухуми и Цхинвали. И хотя грузинская мечта таких поводов пока не давала, ее оппоненты заявления Лаврова сочли не случайным. Отказом от макрофинансового транша Евросоюза, как ранее и от соглашения Шарля Мишеля, партия власти зарекомендовала себя как ненадежного партнера, который сначала подписывает договор, а потом не выполняет взятые обязательства. Что если в какой-то любой момент, как сказал сегодня Сергей Лавров, грузинская мечта изменит и внешнеполитический курс с запада на север. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тем временем бывший премьер Грузии Георгий Гахарий на этой неделе заявил о намерении бороться за пост мэра Тбилиси. Эта инициатива встретила одинаковое неприятие как в партии власти, так и в оппозиции. Впрочем, возможно, последние извлекут из нее определенную выгоду, поскольку Гахарий, по мнению экспертов, может изменить привычную логику черно-белого грузинского противостояния последнего десятилетия. Ираклий Арагвелидзе следит за виражами предвыборной гонки.
Появление бывшего премьера грузинской мечты в роли соискателя места градоначальника Тбилиси правящей команде встретились с нескрываемым раздражением. Последний, впрочем, предоставил им для этого массу причин. Сначала на презентации своей кандидатуры на пост мэра Тбилиси он обвинил верхушку грузинской мечты в отходе от принципов партии, декларированных в 2012 году, и фактической помощи нацдвижению как силе, способной на кровавый реванш. Кроме того, Гахари обвинил партию власти в неприкрытой травле инакомыслящих. Вдобавок ко всему, в преддверии презентации своей кандидатуры бывший премьер неожиданно встретился с действующим мэром Тбилиси Кахой Каладзе в его кабинете. Факт встречи до презентации Гахария не разглашал, чем попытались воспользоваться в команде власти. Председатель грузинской мечты Ираклий Кубахидзе незамедлительно вступился за своего соратника, обвинив Гахария в попытке шантажа.
Была попытка связаться через посредников по поводу того, что если Гахария будет оказана финансовая помощь, он не будет баллотироваться, на что получил соответствующий отказ. Далее состоялась встреча между ним и Кахи Каладзе, на которой он намекнул мэру, что собирается выдвинуть кандидатуру, на что он получил ответ, что его это нисколько не волнует.
Ответная реакция бывшего премьера также не заставила себя ждать.
Для меня не имеет значения, что говорят боссы грузинской мечты. Ровно год назад эти люди восхваляли меня до небес. вес, и для меня цена их похвал была равна нулю. И сегодняшние проклятия тоже равны нулю. Для дискредитации своих оппонентов они способны на любые выдумки.
Примечательно, что сам генсек грузинской мечты Каха Каладзе сегодня не подтвердил доводы Кабахидзе о том, что на встрече с Гахари обсуждался финансовый вопрос.
По-человечески я не отказал встрече. Все-таки долгое время работали вместе. Единственное, что он не сообщил, было то, что он не хотел, чтобы я узнал о выдвижении его кандидатуры из СМИ и пришел, чтобы сообщить лично. Честно говоря, я ничего не понял.
К выдвижению Гахари и в оппозиции отнеслись более чем прохладно. Ник Амелия, согласованный выдвиженец от большинства оппозиции, как и Каладзе, заявил, что это не главный для него вопрос.
Не исключаю, что в Тбилиси будет второй тур, но преимущество в первом будет за мной. Они будут соревноваться за второе место. Я не хочу комментировать их отношения. Они были друзьями и соратниками. Сейчас они поливают грязью друг друга, а раньше считали себя образцовыми политиками. Появление Гахария не меняет ничего, и без его вмешательства грузинская мечта не смогла бы дотянуть до барьера в 40%.
По словам политолога Геи Хухашвили, синхронная нервозность в действиях грузинской мечты и нацдвижения объясняется очень просто. Появление Гахария снимает главную проблему и опасность для страны – несбалансированность между правящей политической силой и оппозицией.
Появился реальный шанс нарушить матрицу последних 9 лет. Перед выборами грузинская мечта демонизировала нацдвижение, обещая возвращение террора времен Саакашвили, и избирателю приходилось выбирать между плохим и очень плохим. Выдвижение Гахари частично ломает эту модель. Появилась альтернатива – голосовать не против кого-то, а за. Нацдвижение также не устраивает нарушение статус-кво, где они гарантированно сохраняли статус главной оппозиционной силы. Двухполюсное противостояние подходит к логическому концу. Отсюда и недовольство.
При этом политолог убежден, вступление Гахария в гонку за кресло мэра Тбилиси создает больше проблем именно грузинской мечте, а не нацдвижению.
Я не думаю, что Гахария управляется извне. Он набрал немалый опыт во властных структурах и воочию убедился в дефиците политиков, которые одинаково готовы дистанцироваться как от грузинской мечты, так и нацдвижения. И думаю, в борьбе за пост мэра он будет забирать голоса тех избирателей Каладзе, которые по привычке голосовали против нацдвижения. Что касается Ники Мелия, у него уже есть сформированный сегмент электората, в глазах которых Гахария – скомпрометированная фигура. Думаю, нас ждут интересные события именно в первом туре.
Прогноз политолога начал сбываться ближе к вечеру, когда Георгий Гахария решительно выступил против партии власти, попутно высказав готовность принять участие в дебатах именно с Каладзе и Мелия. Сегодня грузинская мечта, одержимая жаждой сохранения власти, все больше и больше становится похожей на национальное движение, возвращая нас в прошлое, написал политик на своей страничке Facebook. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа. Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Годовщина смерти Инала Джабиева, убитого югоостинскими силовиками, прошла незамеченно для СМИ самопровозглашенной республики. Об итогах расследования молчит и прокуратура. Из 8 подозреваемых силовиков, задержанных сразу после смерти Джабиева, 6 уже отпущены под подписку о невыезде, а оставшиеся 2 могут выйти из заключения на днях. Оксана Сотиева, вдова Инала Джабиева, рассказала Ирине Келексаевой, что президент Анатолий Бибилов не сдержал слова, и убийцы ее мужа до сих пор не наказаны.
Удивительным образом все государства СМИ в годовщину смерти Инала Джабиева, после которой в течение года республику сотрясали акции протеста и требования о справедливом расследовании, скромно промолчали о резонансном деле. К примеру, 28 августа лента единственного югоостинского информационного агентства ИРС сообщала о желании постучаться в двери ООН, о танковом биатлоне, в котором принимают участие югоостинские военнослужащие, о паралимпийских играх и выводах ВОЗ о пандемии. Годовщина трагедии, которая произошла 28 августа 2020 года, осталась незамеченной, в отличие от социальных сетей, где весь день вспоминали и обсуждали дело Джабиева. Специальное заявление сделала парламентская партия НХАС, которая и год назад активно поддерживала требования родственников Джабиева о беспристрастном расследовании. Партийцы отметили, что, цитата, «несмотря на заверения власти в справедливом расследовании, прошедший год явственно показал лживость данных обещаний. Мы видим направленность следствия на сокрытие преступления и увод виновных от заслуженного наказания. В создавшихся на сегодняшний день условиях авторитаризма и злоупотреблений ограниченного круга лиц, народ не видит здесь своего будущего, будущего своих детей. Это самое страшное, что может произойти». Конец цитаты. Отреагировал на годовщину смерти Инала Джабиева экс-президент Эдуард Кокоэте, который выразил уверенность, что понесут самое серьезное наказание, кто отдавал этот бесчеловечный приказ, а также те должностные лица, которые знали и могли остановить этот беспредел. Популярной стала и архивная запись, сделанная на многолюдном проправительственном митинге с участием главы государства, где после смерти Джабиева он публично обещал привлечь виновных к ответу.
Я вам еще раз даю слово, что все, кто виновен, все, кто участвовал в этом жестоком убийстве, все они будут арестованы и будут сидеть. Будут сидеть, потому что иначе нельзя. Они должны сидеть. Будут сидеть, чтобы кто-то другой не подумал, что можно совершить такое. Не будет этого.
Вдова Инала Джабиева Оксана Сотева спустя год в беседе с «Эхом Кавказа» подводит неутешительные итоги расследования и говорит, что президент не сдержал обещаний.
Мы, конечно, ожидали других результатов. Мы думали, что все-таки справедливость восторжествует, и все причастные и все виновные будут привлечены к уголовной ответственности. Но на сегодняшний день мы видим, что виновных вообще нет в гибели смерти Инала, потому что в деле 12 томов, в котором там ничего нет ровным счетом. Пустое дело Квенбойта, то есть 12 томов, но там никаких фактов нет. Нам, конечно, и президент обещал, что все виновные понесут наказание. И прокуратура тоже изначально говорила, что вот эти 8 виновные. Мне прокуратура предоставила 8 обвиняемых. Изначально сказала, что вот эти. То есть эти убийцы твоего мужа. Но на сегодняшний день виновных нет. То есть для меня не принципиально, чтобы этих посадили, этих восьмерых. Для меня принципиально то, чтобы нашли настоящих виновных и настоящих убийц моего мужа. Я никогда не называла пофамильно вот эта фамилия, то есть эта фамилия. Я еще раз повторюсь, что принципиально меня выдись. Меня главное, чтобы нашли виновных.
По информации Сотевой, уже на этой неделе могут выйти на свободу двое из оставшихся под стражей подозреваемых. Семья Инала Джабиева намеревалась еще раз встретиться с главой государства Анатолием Бибиловым в годовщину смерти, однако, по их словам, они отказались от этой идеи, вот почему.
Мы хотели сегодня пойти к президенту, но потом решили, что никаких результатов опять не будет. На место лишних отвехалдеста, майдортар, мы ничего не ждем уже. То есть, когда он обещал кутов и тёгбуны, что все понесут наказание, он сам признал факт убийства Инала, я имею в виду президент. Но на сегодняшний день виновных нет в его убийстве.
Ни одного из своих обещаний, продолжила она, власть не сдержала. Инала Джабиева и еще двух человек, Николая Цхувребова и Герсана Кулумбегова, задержали 23 августа 2020 года по подозрению в покушении на главу МВД Игоря Ананьева. 28 августа тело Джабиева со следами пыток было доставлено в морг республиканской больницы. Фотографии быстро распространились в социальных сетях и вызвали волну общественного возмущения. После похорон в сентябре того же года на центральной площади Цхинвала собралось несколько массовых сходов с требованием отставки главы МВД и генерального прокурора Урзмага Джагаева, дальнейшее пребывание в должности которого протестующие считали главным препятствием объективному расследованию. Часть депутатского корпуса до выполнения этого требования объявила бойкот и перестала ходить на сессии парламента. Президент Бибилов отказывался увольнять генпрокурора, после чего в апреле 2021 года Джагаев покинул кресло в связи с окончанием сроков пребывания в должности и был назначен главой государства своим советником. Семья Джабиева с 4 декабря проводила бессрочную акцию протеста на центральной площади столицы, которую прекратила лишь спустя почти 2 месяца после ухудшения здоровья матери Инала Майцескадзе. По делу о смерти было проведено 3 экспертизы. Первые выводы о насильственном характере смерти Джабиева сделала местный судмедэксперт Зарина Загоева, на которую этим летом возбудили уголовное дело и, по ее словам, оказывают давление. 2 другие были сделаны на территории Российской Федерации. Одна из них говорит о том, что он умер от отказа в приеме наркотических средств. Последняя также упоминает употребление наркотиков и ничего о мученической гибели. Из 8 задержанных сразу после смерти Инала Джабиева сотрудников криминальной милиции, 6 уже находятся на свободе под подпиской о невыезде. 2 пока остаются под стражей. Об избиениях и давлении со стороны представителей правоохранительных органов во время проведения дознания рассказывали и Николай Цхавребов, которому потребовались месяцы реабилитации, и Герсан Кулумбегов, задержанный вместе с Джабиевым. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
Глава абхазского совбеза Сергей Шамба оценивает работу МИДа. Экономисты бьют тревогу из-за резкого ухудшения логистики на ПСОУ. Что выяснила инспекция пляжей в Синопе? Об этом и о том, что еще пишут и читают в абхазских СМИ, расскажет Анаит Гагарян.
Газета «Республика Абхазия» публикует интервью секретаря совбеза Сергея Шамба. Журналисты попросили Сергея Шамба оценить работу МИДа страны. Ситуации разнятся. Раньше переговорный процесс протекал под эгидой ООН. В нем участвовали великие державы и многие международные организации. Все изменилось после признания Абхазии России. Конечно, сегодня у МИДа Абхазии есть успехи. Последние из них – это признание нашего государства Сирии. Для нас Сирия – это святая земля, потому что первое признание и рукоположение священников православной церкви Абхазии произошло именно там, заявил секретарь совбеза. Работа в направлении дальнейшего международного признания требует дополнительных финансовых средств, подчеркнул Шамба и продолжил. Признание России дало возможность решить вопросы в 2 главных направлениях – безопасности и экономического развития. Абхазия, как любое небольшое государство, нуждается в надежном союзе. Россия – наш стратегический союзник, являющийся членом Совета Безопасности ООН и ядерной державой. Женевские встречи сегодня единственная площадка на международном уровне, и их надо сохранить. Хотя чем больше таких площадок и каналов, тем лучше, считает секретарь совбеза. Журналисты озвучили бытующее мнение о том, что дипломаты России просят то или иное государство признать Абхазию. И за это государства в ответ получают дивиденды. Тогда почему Абхазию не признают Белоруссия и Казахстан? Почему абхазские дипломаты сами не работают в этом направлении? Сергей Шамба возразил. Абхазские дипломаты работают в этом направлении. Пример. Когда бывший замминистра иностранных дел Республики Абхазия Максим Гвинджи посетил Никарагуа и Венесуэлу, президент Венесуэлы Уго Чавес сказал, что он в Москве, куда предстоял его визит, заявит о признании нашей страны. И он это сделал. Россия ничего об этом заранее не знала. Россия нам всегда оказывает техническую и дипломатическую поддержку. Ни о каких поощрениях за наше признание речи не идет, подчеркнул Сергей Шамба. Экономист Лилит Бар написала пост на своей странице в Facebook. Все заняты политикой. Это и понятно. Впереди выборы в парламент, и потому все заняты политикой. А кто занят экономикой? Про газификацию, аэропорты, новые планы ГОР и прочие мегапроекты мы все слышали. Более того, мы все за эти проекты 2 руками. Но понятно, что это потом, это далеко. А что происходит сейчас? Кто-нибудь из ответственных лиц в курсе, как осуществляются поставки товара в Абхазию? Кто-то в министерствах знает, что вагоны вместо положенных 10-15 дней идут по 40-50 дней. Ассоциации предпринимателей, бизнес-сообщества. Почему молчим? Кто может повлиять на ситуацию? Когда подписываются многочисленные соглашения о сотрудничестве, дружбе, партнерстве. Кто-то должен предусмотреть моменты логистики, таможенные процедуры и прочее. Никто не говорит о льготах. Можно отработать рабочую без задержек схему движения груза в Абхазию. Наши вагоны идут по 40 дней. Можно представить, какого качества товар мы получаем здесь, на месте. Ну и как контрольный выстрел, при получении вагона мы должны платить ввозной НДС, не убыток. Убытки от наводнения, ни сумасшедший рост цен, ни препоны по вывозу пиломатериалов. Ничего не может повлиять на ввозной НДС. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Школа карантина. В самопровозглашенной республике Абхазия начался новый учебный год. Наш корреспондент Виталий Шаря побывал в одной из сухумских школ и побеседовал с ее директором о том, какие меры принимаются, чтобы не допустить в учебном заведении вспышки коронавирусной инфекции.
В среду 1 сентября все 155 общеобразовательных школ Абхазии, включая две частные и 113 сельских, распахнули двери для занятий. В 2021 году в первый класс пошли 2056 детей. Однако это еще не окончательная цифра. Заявления будут приниматься до 15 сентября. Всего по республике 28 тысяч учеников и 4 тысячи учителей. Общеизвестной особенностью нынешнего Дня Знаний, как он обозначен в календаре, является то, что это, как и на всей планете, второй ковидный год. Прошлый учебный год тоже начался 1 сентября, но, увы, спустя полтора месяца из-за осложнения эпидемситуации в ходе второй коронавирусной волны был прерван и возобновился только в марте. Сегодня мы побывали в Сухумской абхазской школе номер 1 имени Баграта Шинкуба. Здесь, как и во всех остальных многокомплектных школах, по рекомендации Министерства просвещения и языковой политики республики, не было на этот раз общешкольной торжественной линейки. Ведь, несмотря на то, что линейка проводится на свежем воздухе, она все равно предполагает скопление масс людей, которые оказываются в зоне риска. Но для первоклашек торжественная линейка все же проводилась. Она началась в школьном дворе в 9 утра после первого звонка и поздравления от руководства школы для малышей и их родителей, среди которых, к сожалению, лишь единицы были в масках, состоялся короткий праздничный концерт, подготовленный силами детей. Когда малыши поднялись на второй этаж своей классной комнаты на первый в жизни школьный урок, «Эхо Кавказа» побеседовало в фойе школы с ее директором Нонной Делба, которая сказала:
«Я хочу первым долгом поздравить всех жителей Абхазии, всех детишек с праздником, праздником мира и знаний 1 сентября. Конечно, была боязнь, что в этом году мы не сможем начать новый учебный год, но по приказу Министерства образования и языковой политики этот день настал, и, как видите, у детей был праздник, потому что они все хотят учиться в школе, они хотят коллектив, в котором они растут и становятся людьми. Конечно, мы понимаем, насколько это очень будет сложным годом, потому что болезнь, она никуда не делась, она остается. Вот. Сегодня праздник, поэтому у нас не получилось измерять каждому температуру, но каждый день у нас на двух проходах, если вы заметили, у нас делится, начальная школа заходит с центрального входа, а старшая школа заходит с боковой стороны. То есть мы разделяем с завтрашнего дня уже нахождение детей внутри школы. И там же при входе будет измеряться температура. Висят санитайзеры при входе и на каждом этаже, где дети могут обработать руки антисептиком. Мы хотим, чтобы в этом году было особое понимание от родителей и не пускать детей там, где и есть больные, чтобы не дать этой болезни распространения, чтобы детей они оставляли дома, пока не будут выяснены причины заболевания.
В этом учебном году в Абхазии решили отказаться от некоторых антиковидных нововведений прошлого года, показавших свою неэффективность. «Мы перешли на тот режим, который был до пандемии», рассказала в СМИ первый заместитель министра просвещения и языковой политики Ада Кварчелия. «Дети будут ходить в школу каждый день, потому что, как показала практика, уроки, проводимые ранее 3 раза в неделю, не привели к хорошему результату, если если помещение класса позволяет, дети за партами будут рассажены в шахматном порядке. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе будет обсуждаться не только в нормандском формате, но и с участием США. Об этом и заявила вице-премьер Украины Наталья Стефанишина. По ее словам, Вашингтон подключился к работе со дня встречи президентов двух стран. На встрече в Вашингтоне 1 сентября президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский, среди прочего, обсудили вопросы безопасности и обороны, в том числе противодействия российской агрессии. Зеленский попросил помочь с освобождением людей, задержанных и осужденных на территориях аннексированного Крыма в так называемых ДНР и ЛНР, а также в России. В списках, которые Киев передал Вашингтону, указаны имена около 450 человек. Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Урегулирование конфликта в регионе занимается трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ. Выработкой политического решения конфликта занимается нормандская четверка, группа глав государств, руководителей МИД, в которую входят Германия, Россия, Украина и Франция. В Кабуле талибы применили слезоточивый газ против протестующих, которые вышли на акцию с требованием включить женщин в состав нового правительства. Об этом сообщает телеканал Толо Ньюс. По данным афганских СМИ, группа женщин и гражданских активистов пыталась подойти к президентскому дворцу, но их оттеснили представители движения «Талибан», а затем использовали слезоточивый газ. Талибы захватили Кабул 15 августа. Они заявляют, что будут соблюдать права человека. В свою очередь, афганские женщины сообщают о притеснениях и нарушениях своих прав со стороны талибов. Президент США подписал указ о рассекречивании в течение полугода документов о терактах 11 сентября 2001 года. Джо Байден считает, что общественный интерес к закрытым данным превышает возможный ущерб для нас безопасности. Раскрыть эти сведения Байден обещал еще во время предвыборной кампании. На этом же все 20 лет настаивают и родственники жертв терактов. Они считают, что к нападению причастна Саудовская Аравия. Семьи погибших считают, что ФБР могло уничтожить эти доказательства, чтобы не портить отношения Вашингтона и Эр-Рияда. Власти США и Саудовской Аравии эти обвинения отвергают. В центре Москвы на Чистопрудном бульваре прошла акция «За свободу СМИ». Она состоялась в формате встречи кандидатов в депутаты Госдумы с избирателями, так как московские власти запретили проведение митинга. Заявку на него подавал независимый профсоюз журналистов и работников СМИ. В акции участвовали представители партии «Яблоко», оппозиционные кандидаты в депутаты и журналисты. Основное требование – отмена закона о СМИ и иностранных агентах. Международная организация гражданской авиации представит доклад о принудительной посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair и задержании белорусского блогера Романа Протасевича. Окончательные результаты расследования будут обнародованы в ноябре.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили в очередной раз выступил с резкой критикой своего предшественника Георгия Гахария, ушедшего в оппозицию, сообщает «Новости Грузии». Гарибашвили не понравилось заявление Гахария по поводу упадка института премьер-министра. Отвечая на него, действующий глава правительства напомнил о причинах отставки Гахария и обвинил его в предательстве. Он также перечислил несколько силовых операций, проведенных под руководством Гахария, когда он занимал пост министра внутренних дел Грузии. Подрывом института было то, что он привез спецназ в Панкисе. Все село забрасывалось камнями. Ни один человек не был наказан. Третьим подрывом института в его бытность министром внутренних дел было проведение непонятной спецоперации в клубах. Мы увидели, как те, кто были в клубе, оскорбляли полицейских. И он вышел и извинился перед людьми, которых сам же называл наркоманами. Комментируя ту часть заявления Гахария, в котором он говорил, что после муниципальных выборов правящая партия «Грудинская мечта» распадется, Гарибашвили заявил: «Вы увидите, где будет Гахария после выборов». Гарибашвили снова обвинил своего предшественника в связях с партией третьего президента Михаила Саакашвили «Единая национальная движение». Гарибашвили уверен, что сейчас все усилия экс-премьера направлены на то, чтобы в Тбилиси потребовалось проведение второго тура выборов мэра. «Я выступаю с инициативой, чтобы кандидаты в мэры прошли тест на наркотики, чтобы показать общественности, насколько мы чисты», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, он лично собирается пройти тест на наркотики в понедельник, 6 сентября, передает общественный вещатель. Служба государственной безопасности Грузии подтвердила факт установки российскими пограничниками в районе линии де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия предупреждающего баннера. Он появился у села Хурвалетия Горийского муниципалитета, сообщает Сова. В Тбилиси отмечают, что незаконная деятельность на линии разделения наносит ущерб безопасности на местах и усложняет повседневную жизнь местного населения. Всю ответственность за эти действия власти Грузии возлагают на Российскую Федерацию, добавили в СГБ. Компьютерный томограф в Гудаутском ковидном госпитале отремонтирован и запущен в работу, сообщили Министерство здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазия. Сегодня, 4 сентября, глава ведомства Эдуард Будба подписал акт ввода в эксплуатацию компьютерного томографа в присутствии представителей компании ООО «Форсайт Медикал». Все сбои были устранены. Вчера в тестовом режиме было проведено 14 исследований. Годовое гарантийное обслуживание аппарата КТ с подключением модуля удаленного доступа обходится в 800 тысяч рублей.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. В понедельник Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ призвали не допустить повторного закрытия школ в странах Европы и Центральной Азии. Там считают, что для этого необходима вакцинация всех педагогов и детей старше 12 лет с проблемами со здоровьем. Мы не можем допустить, чтобы дети и подростки еще один год страдали от сбоев в системе образования, считает заместитель директора регионального бюро ЮНИСЕФ для стран Европы и Центральной Азии Филипп Кори. Безмолвные жертвы пандемии. Такое сравнение употребил чиновник, чтобы подчеркнуть драматизм сложившегося ситуации. Что ждет грузинских школьников, если они снова сядут за парты или, напротив, останутся дома? И что ждет страну в ближайшем будущем, в зависимости от того, как поведут себя и какое решение примут в этой ситуации власти? Об этом моя коллега Кэти Бочеришвили говорит сегодня с экспертом в области образования Симоном Джанаше и психологом Джаной Джавахишвили.
Не круглый стол.
Бадну Симон, к вам первый вопрос. Мы все живем надеждой, что когда-то, а еще лучше в обозримом будущем, все это закончится. Но что мы получим лет через 10, когда это поколение вступит во взрослую жизнь? Каких людей мы получим в плане образования и интеллекта? Есть опасность, что конкретные страны, будем говорить, не вполне благополучные, к коим, увы, относится и Грузия, погрязнут в болоте невежества со всеми вытекающими из этого последствиями?
Это очень трудный вопрос, потому что очень трудно прогнозировать, что будет в будущем. Но мы знаем, что потеря времени в образовании всегда может содействовать, например, развитию экономики, развитию так называемого капитала, который иногда называют социальным капиталом, гуманитарным капиталом и так далее. Мы можем получить ухудшение той ситуации, которая уже была не очень простым. В смысле, что была очень большая разница уже в Грузии между учениками, у которых есть больше средств обучения, они ходят в лучшие школы или есть у них возможности обучаться у частных репетиторов и так далее, и у детей, у которых нет больших возможностей, которые живут в большинстве селах, и их семьи не очень обеспечены. Вот во время пандемии ситуация в этом смысле, в социальном смысле, ухудшилась, потому что дети, которые ходили в тех школах, которые смогли быстро организовать дистанционное обучение, они все-таки продолжали обучаться, а у других детей таких возможностей было меньше.
И что это означает? Что нам ожидать в ближайшем будущем в плане образования интеллекта от этих детей?
Тут есть так называемая проблема потери обучения или потери компетенции. Это происходит у всех, но есть ли разница между разными слоями населения возрастает в плане обучения, тогда, например, это может привести больше социальных конфликтов, или больше криминала, или больше людей, которые не хотят принимать участие в демократическом процессе, например. Если...
Перебью вас. Это касается все-таки больше психологического состояния и социального. А меня интересует именно образование, именно специалисты, которых мы получим.
Да, образование готовит не только специалистов, но и граждан страны. И для социального развития очень важно, чтобы дети получали не только компетенции, которые, например, помогают им стать профессионалами, но и компетенции, которые помогают им быть солидарными друг с другом, или компетенции, которые помогают им делать рациональные решения, когда они принимают, например, политические решения и так далее. В смысле, все компетенции, которые нужны для профессионального развития, да, они пострадают, но эти компетенции все еще можно во время тренингов на работе или подготовительных программ для университетов все это возместить. Но социальные компетенции или то время, когда вот дети набирают социальный капитал, когда они учатся, как общаться друг с другом или как общаться с государством или с обществом, вот это утраченное время очень трудно будет возместить.
Калбатуниджан, кроме мер по снижению риска заражения среди школьников, Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ рекомендовали обеспечить защиту психического благополучия детей. По вашим наблюдениям, пандемия нанесла сильную травму школьникам. Как меняется психика у детей? Чего конкретно стоит опасаться?
Спасибо за этот вопрос. На самом деле и у взрослых, и у детей есть очень большой потенциал совладания со стрессом. Конечно, пандемия связана с большой, комплексной, я бы сказала, сложной системой стрессоров, которые воздействуют на всех нас. И, между прочим, если говорить о травме, есть исследования, которые четко показывают, какая реакция у родителей на психологическую травму, которой подверглась семья или ребенок. Вот реакция ребенка, реакция детей зависит от реакции родителей. Так что, когда мы говорим, насколько это сильно воздействует на детей, воздействует настолько сильно, насколько воздействует на взрослых. Можно вот так тоже обобщить. И, конечно же, в ситуации стресса мы, наверное, бы и не выжили, если у нас не было бы потенциала стрессоустойчивости. По-английски употребляется обычно слово resilience. Сложно переводится на самом деле на русский язык. Но это даже вот умение восстанавливаться после стресса, способность восстанавливаться после стресса и способность адаптироваться к опыту, связанному со стрессом. И способность совладать. Так что вот это все у нас есть. Поэтому я бы не начала как бы вот
драматизировать.
Очень трагично, да, драматизировать. Ну, конечно, система образования – это одно из ахилловых пят в нашей стране, потому что уже десятилетия как-то мы не успешны в реформе системы образования. Например, те же самые исследования ПИСА показывают международные, что мы, давайте так мягко скажем, не в числе лидеров по хорошим данным.
Да.
Так что, конечно, во время пандемии социальная депривация, в которой мы все оказались, и как бы вот дефицит общения очень сильно воздействует и на взрослых, и на детей. А для детей это среда социализации, которая как бы вот должна быть естественной и должна способствовать социализации. Но, к сожалению, вот наша система образования не готова. Я думаю, и в этот год тоже не готова, чтобы вот не виртуально работать. Да? Вот как говорил господин Симон, даже виртуально не у всех есть возможности. И когда есть возможность виртуально заниматься с детьми, это уже хорошо. Но что касается лицом к лицу занятий, то я думаю, что наша система не готова. И это, конечно, будет большой дефицит в плане социализации, в плане качества образования. И тут я бы сказала, что виртуально на самом деле качество образования может быть хорошим.
Вы верите в это? Я наблюдала. Мне кажется, что это просто ноль.
Нет, я бы так не сказала. Конечно, зависит от возраста, но зависит и от подготовленности педагога и подготовленности семьи создавать условия для детей и возможностей семьи и школы. Я бы сказала, что самая большая проблема, наверное, вот в плане образования у нас то, что лицом к лицу уроки тоже хромают по качеству. Я бы сказала, и если лицом к лицу хромают, конечно, будут хромать и виртуальные уроки. Но если педагог подготовлен, если он как бы вот профессионал, лучше в смысле этого слова, то, конечно, эти проблемы намного меньше, и даже виртуальное обучение можно посмотреть на это как возможность. Опять же, если говорить о совладании со стрессом, это тоже резилиенс, адаптироваться к этим условиям, в которых мы сейчас живем. Но, к сожалению, даже то, что не все педагоги вакцинировались, и не все школы как бы способствовали этому, это уже показывает, что там дефицит критического мышления, да, потому что по исследованиям ПИСА, между прочим, один из индикаторов, который у нас слабый, это проводится среди детей 15-летнего возраста, но я бы сказала, что во взрослом населении у нас это тоже слабое звено, понять прочитанное, определенные заключения сделать, уроки вынести и это внедрить в жизнь. Вот это звено очень слабое у нас и во взрослом населении, потому что сейчас очень много информации, которая показывает, насколько помогает вакцина выжить в этих условиях. И как бы с наименьшими потерями выйти даже в тех ситуациях, где человек заражается ковидом. Но, к сожалению, вот эти уроки из этих текстов не все смогли усвоить. Эту информацию не все учитывают. И это плачевно. И если школы, как бы вот педагоги не вакцинировались, потому что они не критически мыслят в этой ситуации, а просто веруют во что-то, что не помогает им выжить, не помогает построить учебный процесс так, как надо построить. Вот это уже, я считаю, что вот это плачевное состояние Понятно. Нашей системы образования.
Спасибо. Батон Симон, как по-вашему, что государство уже сейчас должно было бы предпринять, но не предпринимает, чтобы поскорее отправить детей в школу и обеспечить их безопасность в ней? Насколько я поняла, вы сторонник того, чтобы при соблюдении условий безопасности дети все-таки должны были бы пойти в школу.
По-моему, одна из больших проблем у наших политиков то, что нет рационального плана, которого было бы опубликовано, которого следовали и школы, и родители, и другие организации, которые работают в сфере обучения. Например, планы, которые говорили, в каких ситуациях можно открывать какие школы. И это бы зависело от уровня распространения вируса или подготовленности школы, или вакцинации учителей и так далее. Вот такого плана нет. И из-за этого одна из больших проблем сейчас состоит в том, что образовательные учреждения, в том числе и школы, и университеты, они не совсем знают, что будет происходить через неделю, когда вот школы уже должны открываться. Это одна проблема. Вторая проблема то, что в наших школах довольно большом количестве есть проблема условий гигиены, условий, которые способствуют снижению риска в учреждении. Например, во многих школах нет воды, которая была бы нужна для того, чтобы мыли руки и так далее, или нет туалетов и так далее. Проблема и в методологии. Например, те школы, которые уже третий год должны сейчас переходить на виртуальное образование, они все еще не готовы для использования разных методов виртуального образования. Вот вы уже тоже говорили о качестве. И даже те школы, которые обучают или смогли обучать виртуально, в тех школах качество образования было не очень хорошим, потому что и учителя старались не учить методами дистанционного обучения, а использовать методы обычного обучения, но в виртуальном пространстве, которое не очень эффективно, и государство должно было готовить. Но самая большая проблема, по-моему, состоит в том, что государство должно было вот в это время идентифицировать тех детей, у которых самая большая потеря обучения, которые вот в прошлом году не смогли ходить в школу или не смогли участвовать в виртуальном обучении, и государство должно было уже начать те программы, которые были бы для компенсации этой потери. Вот, например, программы, которые помогали бы этим детям, чтобы они продолжали учебу летом, или программы, которые будут внедряться в школах для того, чтобы после уроков помогать детям, которые не смогли обучаться в прошлом году, или программы, которые будут помогать детям, у которых нет интернета или нет компьютеров и так далее, чтобы у них был бы доступ к виртуальной обучающих программ. Вот такие программы у нас отсутствуют. Если суммировать, нет информации, нет инфраструктуры, нет методологии, нет компенсирующих программ.
Да, и вот в продолжении ваших мыслей о гигиене и о том, как создать создать условия безопасности в этом плане для детей. Я лично с трудом могу представить себе, а, если честно, вообще не представляю, как можно защитить детей в классе. Вот как можно, во-первых, учиться в масках, как можно проследить за всеми на переменах. Ну, это ведь дети, они забываются, они увлекаются. Каков механизм всего этого, как он должен работать? Кто за этим непосредственно должен следить в школе?
Есть разный опыт в разных странах, в Европе, в Северной Америке и так далее. Что
школы, есть у нас время перенимать опыт, нам надо срочно что-то предпринимать.
Времени было достаточно для того, чтобы разработать протоколы и чтобы обучить этих школ. Вообще, многие исследования показывают, что в школах заражение происходит не больше, чем в обществе. Школа просто отражение той уровня заражения, который существует в тех населенных пунктах, где они находятся. Вообще-то школы более организованная форма социального общения, в которых можно контролировать еще больше, чем если дети остаются дома и они потом идут играть в дворах и так далее. Так что можно, конечно, это обучать. И в школах действуют протоколы по разным направлениям. Например, протокол, когда проводятся уроки, как нужно общаться с детьми. Например, вентиляция очень важна. Вот в разных странах инфраструктура помогает. Например, устанавливают специальные вентиляторы и фильтры и так далее. Есть и другие подходы. Например, как нужно информировать родителей о том, как они принимают решение отпускать своих детей или нет в школах. Если, например, у детей есть какие-то симптомы, или если у детей есть контакт с зараженными и так далее. И в этом плане у нас очень плохая ситуация. Родители не знают, как они должны принимать такие решения. Mm-hmm. Даже в тех школах, которые очень стараются, чтобы все было нормально, и даже в тех школах мы видим, что родители пускают детей, у которых маленькие братья или сестры были заражены за день или два. Так что обучать нужно не только учителей и школьных администраций или технического персонала, но и самих детей и их родителей.
Понятно. Спасибо. И чтобы мы подытожили каким-то образом нашу беседу, я бы задала вопрос. Все-таки сейчас детям лучше пойти в школу или остаться дома? Калбатана Джана?
К сожалению, самоуправление школьное у нас тоже хромает в стране. А на самом деле школа – это община. И члены этой общины, как дети, педагоги, администраторы школьные, тоже и родители. Так что эти решения должны как бы совместно приниматься. Хотя я понимаю, что в частных школах есть возможность принимать решения как общине школьной, а в публичных школах система все же управления сверху вниз идет. И, конечно, тут надо все оценить. Каждая школа индивидуальна, и поэтому в каждой школе будут свои условия, свои дефициты и свои возможности. Вот я помню, что некоторые школы в прошлом году, в течение учебного года, предлагали смешанную модель. И сами родители выбирали детям ходить или виртуально заниматься и так далее. Надо, наверное, вот в каждом конкретном случае оценить возможности и риски, и так понимать, решения. Тут рецептов нету, к сожалению. Или к счастью даже.
Гостями Кети Бочеришвили за некруглым столом были Симон Джанаше и Джана Джоукишвили.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Схинвале депутаты и представители экспертного сообщества обсуждают недавнюю инициативу «Единой Осетии» о принятии нового регламента парламента самопровозглашенной республики, который предполагает снижение кворума с 2/3 до простого большинства, то есть с 23 до 18 депутатов. Мнение экспертов выяснил Мурат Гукимухов.
Депутат Давид Санакоев считает инициативу «Единая Сити» по изменению регламента парламента частью общего плана по пересмотру Конституции и системы государственной власти, о необходимости которых президент Анатолий Бибилов заявлял 5 марта в интервью государственному телеканалу «ИР». Тогда Анатолий Бибилов в интервью программе «Вслух О» сообщил, что намерен посвятить оставшийся до президентских выборов год конституционным реформам. Цитирую: «Мы будем плотно работать и с парламентом, и с Верховным судом, и с юристами Южной Осетии, общественными организациями, политическими партиями для того, чтобы мы эту конституционную реформу проработали и как можно быстрее уже внедрили в жизнь». Конец цитаты. Тогда Анатолий Бибилов объяснил такую срочность необходимостью решить проблему противоречий между статьями Конституции еще до выборов. Одновременно с этим заявлением депутатам раздали проекты двух конституционных законов о парламенте и о статусе депутатов, а также проект нового регламента законодательного собрания. Новизна этих законопроектов составляла в том, что они в принципе не предполагали процедуры отрешения от должности спикера парламента, его заместителей и председателей парламентских комитетов. А это противоречит статье 66 Конституции, где сказано, что все руководящие в парламенте товарищи, цитирую с сокращением, могут быть досрочно освобождены от занимаемых должностей в случае выражения им недоверия тайным голосованием большинством голосов от общего числа избранных депутатов. Конец цитаты. Давид Санакоев считает, что тогда в марте «Единая Осетия» и президент Бибилов продемонстрировали первые очертания своих планов по перекраиванию законодательства под себя, под укрепление своих позиций. Кстати, в той мартовской версии парламентского регламента кворум был еще в 2/3 численного состава. Видимо, потом единоосы решили, что поскромничали. По словам Давида Санакоева, мы практически на каждой избирательной кампании были свидетелями злоупотребления административным ресурсом. Того, как каждый президент пытался подыграть себе или своей партии. Но с такими масштабными злоупотреблениями республика сталкивается впервые, говорит Давид Санакоев.
Конкуренция – это нормально. Я, безусловно, но надо действовать методами и в рамках тех правил, которые установлены. Они хотят изменить правила игры, и при том они ломают через колено всю правовую систему, которая у нас сложилась, избирательную систему. И вообще, если они добьются того, чтобы кворум составлял 18 человек, то однополярным остается у нас политическое поле. Все, другие все фактически стираются. То есть ты хочешь возмущайся, не возмущайся, они будут делать свое. И тогда беспредел будет совершенно бескрайним. Все, что угодно они смогут сделать.
По мнению политического редактора информационно-аналитического издания «Основа» Руслана Тотарова, все указывает на то, что простыми предвыборными укреплениями позиции президент Бибилов не ограничится.
Для меня совершенно очевидно, что президент Бибилов и его государственная клика пытаются устроить самый настоящий конституционный переворот. То есть смотрите, что они сейчас хотят сделать. Прекрасно понимая, что не просто шансов переизбраться на второй срок в апреле у него нет, но и сколько-нибудь конкурентным выглядеть в этой электоральной борьбе тоже нет. Анатолий Бибилов и компания решили, судя по всему, изменить саму процедуру выборов главы государства. Сейчас президента Южной Осетии избирает народ. И, между прочим, как бы это ни звучало странно, но в государстве Алания действительно намного более честные выборы, например, чем в России, с точки зрения возможных подтасовок и фальсификаций. Что они хотят сделать? Для начала они хотят изменить формулировку кворума в парламенте страны. Сейчас кворум – это 2/3 депутатов. То они хотят поменять на простое большинство. Таким образом, правящая партия «Единая Осетия» плюс примкнувшие к ним парламентские отщепенцы, несколько человек, они смогут полностью определять любые процессы, которые происходят в главном законодательном органе страны. Одним из таких процессов является изменение процедуры выбора президента. Народ выбирал, а вот вам выкусите. Теперь президента будет избирать парламент тем же самым простым большинством, контролируемым партии власти. Вот именно это они хотят сделать. Они хотят презреть нормы, они хотят презреть закон, как уже неоднократно в течение последнего года это делали, и просто-напросто еще раз устроить всамделишный государственный переворот.
Руслан Тотров не единственный эксперт, кто предполагает худшее. Подобные опасения озвучивают многие, причем некоторые со ссылкой на информацию, которая якобы исходит от людей из окружения президента. Речь идет о северокавказской практике избрания мэров городов, что называется в обход электоральной ненависти. Сначала на выборах в городское собрание побеждает «Единая Россия». Это устроить проще. А затем они уже избирают из своего состава или нанимают по контракту главу исполнительной власти города, мэра. То есть выборы по этому принципу гарантируют победу тому кандидату, у кого самое большое число сторонников в представительном органе. Давид Санакоев говорит, что уже слышал подобные версии, но ему трудно представить, что все может зайти настолько далеко. Кроме того, принятие конституционных законов требует одобрения 2/3 депутатов, каким бы ни был кворум, говорит Давид Санакоев.
Президент и Единая Осетия понимают, что они теряют популярность. Выборы им законными методами не выиграют в честной борьбе. И поэтому они придумывают варианты, как им обойти самое главное препятствие к власти – это волю избирателей. До нас доходит информация, что предполагаются и возможные изменения в законодательство, в том числе и прежде всего в Конституцию. Правда, пока непонятно, как они собираются это сделать. Потому что для того, чтобы, например, реализовать инициативы Медоева, министра иностранных дел, который высказывал в своей статье, для этого необходим референдум. И даже при послушном ЦИКе, если абсолютное большинство населения проголосует против, мне, например, сложно представить, как они смогут откорректировать итоги референдума в свою пользу, как это было на парламентских выборах. И мне кажется, что это чревато большими потрясениями у нас в Южной Осетии.
Это был депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слышали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.